часов они могут пройти в воскресную школу. Дети группы Маранапа. Слава Господу нашему. Жив Бог наш. Аминь. Аминь. Слава Господу. И несмотря на то, что мы с вами в разном состоянии, в пятницу мы с вами молились, и Господь что-то открывал нам. Открывал не для нашего уныния, не для нашей печали земной этой, а чтобы мы с вами, делая выводы, жили за Господом. Как вот в школе там бывает, да, раньше было, я учился в школе, там работа над ошибками было такое там. Ну, какое-то задание выполнил там, и много ошибок сделал, и потом надо работу над ошибками проводить. Так и мы с вами пока живем на этой земле, вот тоже делаем работу над ошибками. Тут ошиблись, там что-то не получилось. Но мы знаем, что перед великим живым Богом мы стоим. И этот Бог, он... Как-то, знаете, так вот, я раньше представлял, что вот что-нибудь совершишь такое, какую-то ошибку, и Бог сразу тебя начинает наказывать. Там, знаете, как вот в средние века представляли Бога с плеткой такой вот. Только согрешил, сразу получи. Вот так вот учили людей. Но мы с вами знаем, что наш Бог, Он милосердный. И это Его качество, и любовь Его качество. Это одни из самых главных качеств, которые мы в Боге ценим. Его любовь, Его милосердие. Потому что если бы этого не было, а было все остальное, тогда я не знаю, как мы вообще с вами, ну, еще живы были до этого момента, потому что очень часто мы с вами, бывает, ошибаемся, и хоть мы уже столько лет, может быть, идем за Господом, но много ошибок мы еще с вами совершаем, и сил-то у нас совсем мало, сил у нас мало, но мы знаем, у кого есть эти силы у нашего Господа, у Иисуса Христа, и Он дает, как Слово Божие говорит, просто, без упрека, и дает тем, кто нуждается, кто просит, кто ценит то, что Бог предлагает. Вот кто ценит, тому Бог и дает. Поэтому благослови нас с вами Господь на этом месте сегодня. Ценить то, что Господь для нас с вами приготовил. Какую-то пищу, какое-то благословение, свою благодать. Он для нас это приготовил. Но мы с вами должны это оценить и захотеть этого. Господи, Ты сегодня очень нужен каждому из нас. И вот мы очень часто с вами вспоминаем о Давиде. Потому что в Слове Божьем вот много есть людей, много есть мужей Божьих, но вот именно судьба Давида, она вот так вот всесторонне описана в Библии, и очень много о нем написано. И вы знаете, я всегда читал и вот так вот думал, ну у Давида, наверное, только два было таких больших, ну, падения. Это вот с Версавией, когда он, помните, народ Божий начал, ну там опись делать, народа Божьего, перепись, население. Вот. И Бог тогда судился с ним. Но вот, читая Слово Божие, понимаешь, что Давид-то он был муж Божий, который совершал много, через которого Бог действовал сильно. Но в то же время, видишь, сколько много было ошибок у него, сколько много было падений, и помимо этого. Мы помним, как он одно время, помните, когда Саул на него там сильно ополчился, он ушел к филистимлянам, то есть к врагам народа Божьего, и он там целый год и 4 месяца, Слово Божие говорит, он там жил у них, и он служил у них там, ну, как бы на службе был, у врагов народа Божьего, понимаете? То есть человек тоже ослабел и как-то сделал такой в сердце шаг. Принял решение и пошел так, вот этим путем. Вот. Но знаете, ну, ослабел человек. Мы тоже с вами часто ослабеваем, но мы с вами понимаем, что Бог, Он любит. Бог, Он возлюбил и Давида, и Он все равно провел его через эти испытания, и через эти падения. Он дал ему силы до конца устоять, дал силу получить то, что Бог обещал ему. То, что Бог обещал ему царство. И мы с вами верим так, что Бог и нам с вами поможет. Вот. Поможет явить верность Господу и получить то, что Бог нам с вами обещал. Перед нашей молитвой я буду читать из 2 книги Царств, 22 глава, с 1 стиха. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, «Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». И вот такие слова сказал Давид в тот момент, когда все испытания, которые на тот момент у него в жизни были, в тот момент, когда Саул очень сильно там на него, с ним враждовал и хотел его жизни лишить. Вот когда все это решилось, и он говорит, «Бог мой, скала моя». И знаете, вот эти слова, они... Мне кажется, мы их себе их должны очень сильно так применять, что Бог мой, Он действительно скала моя. И знаете, когда Бог, Он скала, то это твердая скала, это твердое основание. И ничто не сможет поколебать, никакие обстоятельства, никакие силы, вот внешние какие-то там, ни враг душ человеческих, ничто эту скалу, оно не поколеблет. Но когда дует ветер, вот мы представим, стоим на скале, на твердом основании, ветер дует, мы можем с вами колебаться, да? Мы можем колебаться с вами, а скала-то она непоколеблима, да? И мы все равно будем стоять на этой скале, мы будем колебаться, а скала, она не будет колебаться. А если мы будем с вами смотреть налево-направо, нам еще сложнее будет. И вот на работе у нас надо было на высоте работать, и там второй ярус, третий, леса выставляют, а знаете, ну, не, с непривычки так вот, очень страшно так, ну, у нас вот есть высотники, они так вот залазят, им, ну, думаешь, все, как бы они вообще не боятся, прыгают там, знаете, как вот так вот, и налево, и направо, и по-всякому там переворачиваются на этих лесах, а ты вот так вот, я забрался раз, вот так, знаете, очень трудно, сложно, там доски лежат, и вот только чуть ли не ползком по этим лесам можешь передвигаться. Хотя видишь, что, ну вот леса не стоят, и они хоть и там качаются, ну страшно, знаете. Но вот понимаешь, что хотя там и земля, и это твердое основание земля, и вот эти леса стоят, но страшно. Но знаете, это мне страшно, когда я стою, но я понимаю, что я на твердом основании стою. Твердое основание есть Иисус Христос, Он непоколебим. И то дело, которое Он хочет с нами совершить в жизни моей, в жизни вашей, пока мы стоим на этом твердом основании, пока мы верим в Него, пока мы надеемся на Него, ничто нас из Его руки не похитит. Его любовь, она сохранит нас. Его спасение, оно нас соблюдет до самого конца. Сила крови Его, сила Божьей благодати. Сейчас мы будем с вами молиться. Хотелось бы, знаете, открыть свое сердце пред Господом, сказать: Господи, Ты видишь мое сердце, Ты видишь мое несовершенство, Ты видишь, что я во многом еще не таков, Господи. Но я хочу, чтобы Ты изменял меня, Господи. Я хочу, чтобы благодать Твоя на меня изменяла. Чтобы я не просто, знаете, вот так вот, ну, бывает, Бог наполнит своей благодатью. Хорошо так, и все на этом. Но чтобы действительно Божья благодать, она давала мне силы. И у меня было желание изменять что-то в жизни моей. Становиться ближе к Господу. Потому что Господь не просто хочет нам какую-то радость давать. Но Господь хочет нас приближать к Себе. А через это мы уже будем с вами радоваться, когда Господь нам будет открывать свое слово, будет давать что-то новое в молитве нам, будет давать какое-то откровение. Вот в этом есть радость. Радость в Иисусе Христе, в живом Боге. И мы с вами, к сожалению, об этом забываем, но Господь, Он очень хочет нас с вами благословить. Поэтому сейчас склонимся пред Ним и будем нуждаться в Нем, и будем призывать Его благословение. Аминь.
Моя надежда, моя радость и покой. льется твой поток живой. Ты Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой.
Задачи сложные, попробуй каждую решить. Заделать явью невозможное Бог может для твоей души.
Когда к молитве не спешит душа и опустило сердце веры крылья, скорее сделай к Иисусу шаг и исповедуй все свое бессилие. Скорее сделай к Иисусу шаг и исповедуй все свое бессилие. Когда уныние дух сожмет в тиски, вокруг сгустится мрак темнее ночи. Когда не видно неба от тоски, ты возведи на холм Голгофский очи. Когда не видно неба от тоски, ты возведи голгофский очи. Господь поймет и примет друг тебя, утешит, укрепит, поднимет снова. Он скажет слово нужное, любя. О, как прекрасна благодать Христова! Он скажет слово нужное, любя. О, как прекрасна благодать Христова! Когда молиться не спешит душа, стань на колени и начни молиться. И вновь познай, жизнь с Богом хороша. И снова сердце верой окрылится. И вновь познай, жизнь с Богом хороша. И снова сердце верой окрылится.
Читая Второзаконие, 12 глава, с 4 по 10 стих, и обратим наше внимание на одно место Священного Писания. Второзаконие, 12 глава, с 4 по 10 стих. «Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». И туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно. До этого места Священного Писания. Мы видим, что в этом месте Священного Писания Моисей дает наставление народу израильскому. Он говорит постановление служения, где они должны приносить жертвы, где они должны Богу поклоняться и как они должны это делать. Он говорит о том, что отдавать Богу все, что, чем Бог их руки благословил. Он этим самым показывает, что все, что вы имеете, вам дал Бог. Если кто с этим не согласен, может на своей жизни проверить, когда Бог может все отобрать, и у тебя ничего не будет. Закрыть свои житницы, и любой человек может прекратить существование всех своих благ. Как один брат рассказывал про своего родственника, который все в жизни имел, имел несколько домов, имел хороший бизнес, все, но оставил служение живому Богу, надеясь на земные блага, которые он имел, думал, он живет безопасно, у него все есть. И когда он сделал такое решение, может, оно было не сразу, постепенным, то пришло время, Бог закрыл свои житницы, и он дошел до такого состояния, когда он пришел в гости к своему брату, и тот освобождал холодильник от старых продуктов. Ну, бывает, когда что-то уже залежалось, оно, в принципе, уже кушать его неохота, когда оно долго-долго лежит. И он пришел к своему брату в гости, говорит, ты это все хочешь выкинуть? Он говорит, да, я хочу все это выкинуть. Говорит, можно я заберу с собой домой поесть? Вот до такого дошел состояние. Потому человек без Бога – ничто. И все, что мы имеем, это дал Бог. Я в этом на 100% уверен. Я думаю, что вы так понимаете, так же со мной. И Писание говорит нам, что когда народ израильский слушал слова Моисея, он ему народу израильскому Моисей сказал такие слова. 8 стих, такие слова. «Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем». Вот когда вы войдете в удел, когда войдете в покой Божий, каждый, что ему кажется правильным. Вот давайте мы над этим местом немного порассуждаем. Бывает так, мы считаем себя в какой-то мере свободными людьми. Мы считаем, что мы имеем определенные права. И на самом деле так оно есть. Мы и в законе имеем права. Мы в церкви имеем какие-то права. И в семье мы имеем какие-то права. И так далее, и так далее. Но вопрос в том, Господь обращает наше внимание, что порой человек, имея, может быть, какие-то права, чем-то владея, считает, что он везде может так поступать, как ему угодно. И вот знаете, всегда встает вопрос, когда мы ходим пред Господом, мы как с вами должны поступать? С одной стороны, мы понимаем, так нас учит Слово Божие, мы так, в принципе, тоже думаем, мы должны поступать, как Ему угодно, правда, Господу. Как угодно Господу. Но Слово Божие не зря обращает наше внимание, я думаю, что нам нужно сегодня с вами над этим задуматься, что очень часто мы в жизни поступаем, как нам угодно, как хотим мы. Мы считаем, что Слово Божие порой очень сурово к нам, что все, что там написано, не всегда нужно исполнять, а может оно и вообще не ко мне относится. Это касается многих аспектов жизни. Я сейчас не буду все перечислять. И порой человек думает, будет поступать как ему угодно, и при этом Бог его не оставит, и Бог с ним судиться не будет, и человек попадает в большую проблему. Слово Божие обращает наше внимание, я прочитаю несколько мест Священного Писания. Книга Бытие, 11 глава, говорит нам такие слова. Книга Бытие, 11 глава, Всем нам известное место. Многие дети, которые здесь присутствуют, не раз слышали эту историю в воскресной школе. Бытие, 11 глава, с 1 стиха и ниже. «И двинулись, на всей земле был один язык и одно наречие. Двинулись с востока, они нашли в земле Цинар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали: не построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы не понимали речи друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Если не углубляться в это место, можно подумать: ну что такого, стали строить город? Ну что такого? Город стали строить, башню стали строить. Господь пришел, посмотрел их сооружение. Но Слово Божие говорит: они стали строить себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя. Они хотели себе увековечить имя. Они не хотели, чтобы Бог прославился. Они не строили храм служения Господу. Они строили имя себе. И вот бывает так: человек строит имя себе, хочет славы себе, хочет определенного отношения к себе, считает, что к нему не так относятся, как должны относиться. И мы считаем, что другие обязаны к нам как-то относиться. Мы от кого-то что-то требуем, далеко не так всегда мы требуем от себя. И Слово Божие говорит: делали себе имя, и Господь смешал их языки так, что они не стали понимать друг друга. Другое место Священного Писания записано в Числах, 14 глава. Это мы с вами проходимся немножко по Ветхому Завету. 14 глава, 39 стих, и ниже записаны к нам такие слова. Это другая история. «И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами израильскими, и народ сильно печалился». Это Числа, 14 глава, 39 стих. «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне, хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня, и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Слово Божие говорит: народу израильскому было предложено завоевать обетованную землю. Но было предложено от Господа. Очень трогательный и печальный момент. Они так быстро преодолели вот этот путь от Египта до земли обетованной. Они так рядом были с ней. И не хватило немного доверия Господу. Вот знаете, друзья, так бывает в нашей жизни. Мы что-то проходим, и в жизни наступает такой период ответственности, когда человеку нужно явить Богу верность до конца. Вот мы вчера были в детском доме инвалидов Тунгусова, и мы так ехали с друзьями, рассуждали о разных насущных вопросах, и рассуждали такой непростой вопрос, он всегда, я думаю, был и остается, вопрос деторождения. Вопрос непростой. Ну, когда один ребенок, ладно. Когда два ребенка, ладно. А когда их больше и больше и больше, и все сложнее и сложнее, и вопрос стоит: а сколько? Ну, стоит вопрос. Стоит. Он в голове стоит. Ладно, он в голове стоит. Еще другие подходят и говорят: а ты что, опять? А сколько ты можешь? Да у тебя и так уже много. Может быть, уже хватит? И встает вопрос: а до какого времени нужно оказать верность? Мы все это понимаем, но это нужно еще и делать.
и нужно ободрять тех, кто это делает. Не опускать их руки, а поддерживать.
Когда Моисей поборол за народ израильский, можно было сказать: Моисей, ну это твои проблемы. Ты их вывел, ну ты борись за них.
Но подошли Ор и Аарон, два мудрых человека. И они поддержали ослабевающие руки Моисея. И это была победа всего Израиля. Вы не думайте, что поддержав руки одного, это что-то мало. Это победа всего Израиля, это победа всей церкви. Когда мы чьи-то руки поддерживаем, кто-то ослабевает, кто-то уже изнемог физически, духовно, может быть, в борьбе какой-то, а кто-то в вопросе деторождения, поднимите руки. Поднимите руки этих людей, поддержите их. Победа придет над Израилем, в Израиле и в Церкви Божией.
Писание говорит, народ израильский не исполнил повеление Господне, были очень близко, рядом с Божьим благословением. Но когда они уже это поняли, Моисей говорит: больше ничего не делайте, вам нужно теперь идти другим совершенно путем, путем смирения.
Бог теперь вам так быстро это все не даст. Когда человек не послушался Господа, он быстро это не исправит.
Порой человек думает: я что-то сделал, согрешил. А кто-то сегодня, может быть, порой из молодежи принимает такое решение: ну а что такого? Я там в миру найду кого-то, придем, покаемся и будем служить Господу.
Были такие моменты. Я не буду даже личности называть, они известны в нашей церкви, которые говорили: я его приведу, мы вместе с ним будем ходить в церковь. На самом деле вначале ходили. Я даже внутри обрадовался, думаю: слава Богу, ходят. Но потом все изменилось. Человек строил план отступления от Бога. Он что, думает, он так же вернется? Так не бывает.
Человек, когда в своей жизни делает какую-то ошибку, попал, как говорят, да, по человеку, в какую-то проблему, Бог к таким людям относится милостиво, очень милостиво. И я всегда радуюсь этой милости Божией.
Но когда человек планирует свое отступление от Бога, планирует, что он поступит не по воле Божией, и при этом потом вернется, и все будет по-прежнему,
Писание говорит: с лукавым Бог поступает по лукавству его.
Это не так все просто. Нужно пройти будет большой путь смирения, пройти большую пустыню, чтобы осознать и оценить, какую Бог милость нам являет.
И еще одно место Священного Писания. Слово Божие говорит нам, и мы будем приходить с вами к молитве. Бытие, 13 глава. Бытие, 13 глава, с 10 по 12 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру. Вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах и окрестности, и раскинул шатры свои до Содома. Наша тема сегодня – как мы поступаем. И поступаем ли мы по воле Божией, или мы поступаем, как нам кажется, правильным. Слово Божие говорит: Лот посмотрел, дорогие друзья, на что он обратил внимание и чем он смотрел. Я так скажу, если так можно на духовный вопрос перевести, или, так скажем, на духовную сферу, он смотрел плоскими очами, правда? Он смотрит: ну все же прекрасно, ну все же прекрасно, вот смотри, и сравнивается даже, как сад Господень, вот так все хорошо снаружи. Как земля египетская. Ну, земля египетская сравнится в том плане, что это правда, была очень плодородная почва, земля была, там Нил разливался, земли обогащались, значит, удобрениями и так далее, росло все очень хорошо. Как земля египетская. Но Лот не обратил внимания, а что там внутри этих городов,
Мы сегодня понимаем, нам уже это все понятно. Но тогда он не обратил на это внимания. Вот как порой сегодня человек смотрит на видимое, кажущееся прекрасным. Вот кажущееся. Загляни внутрь. Ты не смотри на оболочку. Ты не смотри, что тебе кажется. А прежде, чтобы принять решение и что-то сделать, а может быть, стоит помолиться и сказать: «Господи, а как ты на этот вопрос смотришь?» Как часто мы задаем Богу такой вопрос. «Господи, а как ты на это смотришь?» И тогда, может быть, мы увидим разврат содомских и гоморских городов. И тогда мы не примем такого решения. И давайте, дорогие друзья, мы об этом помолимся, чтобы нам не поступать, как нам кажется и как бы нам хотелось. Хотя на самом деле нам порой кажется, что мы поступаем правильно. Наши дети порой, им кажется, что они поступают правильно. Сегодня здесь есть дети. Вот. И родители говорят, ну, к примеру, одень шарф, накинь капюшон. Я не раз такую картину наблюдал у себя дома. Мой ребенок, ему, значит, моя супруга, жена говорит, значит, иди там, значит, в школу, накинь капюшон, шапку, все, мама, все, только вышел за двор. Я смотрю туда, за окно, дальше снимает все с себя. Ну, уже не видят же. Снимает и идет так. На следующий день уже все болит. Горло болит, из носа все течет. Человеку кажется, что он поступает правильно. В его глазах, ну что такое родители? Я скажу, дети, послушание родителям – это залог послушания Богу. Если вы в детстве не научитесь слушаться родителей, у вас будут проблемы с послушанием Богу в будущем. Это у каждого из нас так. И Слово Божие обращает наше внимание, чтобы мы поступали не так, как нам кажется, а поступали согласно воле Божьей, и мы будем иметь благословение. Аминь. Будем молиться.
Я на дороге жизненной лежал, от пят до головы, израненной грехами, душой истерзанной пороками стонал, и кровь сочилась из смертельной раны. А мимо шли учителя земли, возвышенные миром идеалы, им было все равно, что я лежал в пыли, что бедная душа навеки погибала, и лишь один, мудрейший среди них, мне приговор прочел с улыбкою злорадной: тебя за преступления твои побить камнями, беззаконник, надо. Никто помочь не мог мне, и ничто, и вдруг увидел я с собою рядом того, чье имя ставил ни во что, того, над кем смеялся я когда-то, а он мне прошлого нисколько не у меня, рукой небесной прикоснулся к сердцу, я застонал: Иисус, прости меня, разбойника, помилуй перед смертью. И кровь с его ладони потекла, и в тот же миг исчезли раны с тела. Он заглянул в мои счастливые глаза, поднял меня и ласково сказал: иди и впредь греха не делай.
Когда пред Богом ты откроешь двери, когда доверишься Его святым словам, изменится весь мир и в полной мере. Поверь, мой друг, изменишься ты сам. Любовь Господня – сила неземная, как после ночи светлая пора. Превращает в источник сострадания и добра, в источник сострадания и добра. Там, где Христос царит и наставляет, где освещает путь небесный взор, там разум человека забывает, вражду, обиды, зависть и раздор. Враги мои, ведь вас же было много, душа кипела мстительной враждой, но встретилась однажды с вечным Богом и обрела неведомый покой, и обрела неведомый покой. И я жалею вас, всех тех, кто были соперники и недруги мои. И я молюсь за вас, доверьтесь силе, великой силе Божьей любви. Прими, Господь, свое святое братство, блуждающих в премудростях веков. Души и сердцу есть одно богатство, от Господа небесная любовь. Прими, Господь, свое святое братство, блуждающих в премудростях веков. Души одно богатство, от Господа небесная любовь, от Господа небесная любовь.
Спаситель мой, к любви твоей склоняюсь, нет ничего счастливей моих слез. В крылах твоих из бездны поднимаюсь. У края пропасти ты спас меня, Христос. И плакать хочется, лететь к тебе и петь. И сердце бьет потоки утешения. Теперь живу, теперь спешу успеть благодарить тебя за милость и спасение. О, Иисус, к любви твоей склоняюсь, нет ничего слез. И духом я с тобой соединяюсь. О, как могу не петь тебе, Христос! Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что мне. Ты для души желание всех желаний, родней всего родного на земле. Благодарю за время испытаний и за огонь, что крылья опалил, за радость, что воскресла из страданий, за то, что ты меня так возлюбил, и то, что нежной сильною рукою, как мать дитя в объятиях ласкал и укрывал, и утешал собою, когда от сердца язвы отсекал. О, Иисус, к любви
слез. И духом я с тобой соединяюсь. О, как могу не петь тебе, Христос! Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Ты для души желание всех желаний, родней всего родного на земле. О, Иисус, к любви Твоей склоняюсь, нет ничего счастливей этих слез. Я с тобой соединяюсь. О, как могу не петь тебе, Христос! Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Желание всех желаний, родней всего родного на земле.
Скажем слава нашему Господу. Мне сегодня хотелось бы читать такое место Священного Писания. Это послание Коринфянам, первое послание Коринфянам с 12 главы, с 12 стиха. Сказано так. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и о которых нам кажется более и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные на наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. А вы тело Христово, и порознь все члены. Страдает ли один член, страдает с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить церковь. Мы переехали в свой дом. Да. Наша семья благодарит всех, кто участвовал, кто помогал, кто приютил. Хотя сестра Лена не любит это слово. Что это говорит? Приютил. И я сегодня хотел бы поговорить на такую тему, и апостол Павел в послании в этом отрывке показывает, что в народе Божьем разные члены. Если один член бесславится с ним многие, если радость у одного, радуются многие. И также сказано, что и в народе Божьем и в теле будут слабые, и о этих слабых, наоборот, предлагаем больше попечения. И о неблаговидном сказано, что благовидное более покрывается, чтобы выглядело благовидное. Мне сегодня хотелось бы говорить о поддержке слабым и напомнить одно такое место Священного Писания, это Второзаконие, 25 глава, 17-18 стих. Моисей говорит такие слова: «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Мы видим в то время также, когда народ израильский вышел из Египта, шел путем Божьим по пустыне, и произошло то, что какой-то из этого народа, народ ослабел. И мы видим, что другой народ, который звался Амалеком, слабых всех побил. И в народе Божьем, почему-то вот я как бы замечаю такое действие, урон начинает духовный нести, когда кто-то ослабевает в силу каких-то обстоятельств. Вот у меня больной вопрос был с жильем. Мы с женой посчитали, что мы скитались по квартирам, когда поженились, 15 лет. Снимали квартиры, платили за чужие квартиры. Я посчитал, что я мог себе трехкомнатную или четырехкомнатную купить квартиру на те деньги, что я дал чужим людям. Но так сложились обстоятельства. И вот когда я стал строить дом, мне что интересно было, одно место Священного Писания прочитаю еще и как бы вспомню этот случай. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, первое послание, 5 главой, 14 стихом, говорит такие слова: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И вот я сегодня хотел бы говорить на такую тему, как надо поддерживать слабых. И хотел бы затронуть некоторые вопросы, как и не надо поддерживать слабых. Просто у меня вот этот больной вопрос с жильем. И вы знаете, я дом-то начал строить не когда мы поженились, а уже когда мы 12 лет по квартирам скитались, и нам, наши друзья, Петр с Леной, предложили пожить у них. И мне все говорили такие слова: почему вы не строите? Я сейчас могу объяснить, почему я не строил. За квартиру я отдавал 15 тысяч, зарабатывал 25, получается, оставалось 10 тысяч. Детей обуть, одеть, прокормить, и ничего не оставалось. И строить только я начал тогда, когда с меня бремя спало, я перестал платить за квартиру, и мы начали строить дом. И вот знаете, находились люди, которые говорят: почему вы не переезжаете? Мне жена придет и говорит: меня спрашивают, почему вы не переезжаете? А мне нечего ответить. Я прихожу к Петру с Леной утром чай пить, я говорю: вот нам задают такой вопрос, почему мы не переезжаем? Мне Петр с Леной всегда говорит: ты не торопись, мы вас не гоним, говорит, надо строить все, говорит, основательно, все капитально, не торопиться, чтобы потом, когда ты построил, чтобы у тебя крыша не протекла там, чтобы, мы вас не гоним, говорит, живите. И вот когда у меня кто-то, знаете, жене моей задаст вопрос: почему вы не переезжаете? Я всегда на чай к ним иду и говорю. И вот всегда мне Петр говорил с Леной: ты не торопись, ты строй основательно. И вот меня вот этот вопрос как бы всегда тревожил. И я когда приду с ним, знаете, к Петру с Леной, они когда мне такое скажут, у меня как груз с сердца спадал. И я понимал, что надо строить капитально, деньги есть, надо строить, не выпрыгнешь же, как я в своей свете говорил, ничего не сделаешь, нету денег, давай потерпим, когда будут, дальше будем продолжать строить. Сегодня Роман затронул такую тему, как многодетные сестры. Вы знаете, разные вопросы могут возникнуть в народе Божьем. И слабость, вот она придет, вот в каком-то моменте придет. Мы помним, снимали квартиру за 7 тысяч, и нас хозяйка попросила съехать. И мы начали искать квартиру, ну и все, нету квартир. Предлагают за 13 тысяч квартиру. У меня зарплата 15 тысяч. Представьте, все, я снял эту квартиру, нам на жизнь остается 2 тысячи. Ну я так к Богу обратился, говорю, а ну что делать? Мне тут мои друзья предлагают поехать на вахту поработать. Бурение нефтяных, газовых скважин. Каково было мое удивление, когда я приехал в церковь, мне один брат подходит и говорит, ну что, за длинным рублем поехал? И я такой вспоминаю свою вахту предыдущую, 40 градусов мороз, пурга. На мне 8 одежек, начиная футболка, майка, рубашка, курточка летняя, там шерстяной свитер, потом такая тулуп. Я стою на буровой, и ветер такой, что меня насквозь промерзает и не спасает вот этих 8 одежек. Ячмень на одном глазу, через день ячмень на втором, не успел пропасть, сойти с ячмень со второго глаза, на том же, на втором глазу еще один ячмень. И зарплата такая, что обратно за квартиру заплатить жене, чтобы детям, и 2000 остается. Я думаю, что делать? Я позвонил брату Олегу Пименову, я говорю, Олег, вот такая ситуация у меня сложилась. Он говорит, приезжай в нашу церковь, поживи. Вот знаете, меня удивило, я жил там полгода в Стрежевом, не было денег, и вот он всегда относился ко мне. Я всегда с вахты звоню, он говорит, конечно, приезжай, мы будем рады, чтобы ты у нас пожил, чтобы посторожил церковь, помог нам в строительстве там еще. Но сложилась такая ситуация, что у меня появились деньги, я захотел поехать на Новый год, встречать Новый год со своей семьей. Я звоню на железнодорожный вокзал, мне говорят, билеты все распроданы за месяц. Звоню в аэропорт, мне говорят, билеты все распроданы за месяц. Звоню в такси, которое по зимнику идет, они говорят, заметено так, что такси не может пробиться, зимник весь заметен, никак. И я грустный так, мне Олег Пименов подходит, говорит, Дим, что грустишь? Я говорю, ну вот на Новый год хочу к семье приехать, с ними встретить Новый год. Ты не грусти, он говорит, не грусти, когда Бог управит. Вы знаете, я как-то встал утром, помолился, и у меня на сердце пришло такое, что Бог на самом деле управит. Через 20 минут Пименов звонит, говорит, Дима, вещи собраны. Я говорю, да, собраны. Ты как будто знал, говорит. Вертушка упала, вертолетчики решили в Стрежевом кофе попить. В твоем распоряжении 15 минут. Говорит, вещи на выход, я там, говорит, машину уже заказал, машина ждет. Я вещи быстро, машина стоит, я на машину. Подъезжаем, вертолет уже пропеллер раскручивает. Все, он меня за руку туда. Вот, говорит, этот человек, я залезаю в вертолет, он пустой. Я один до Каргаска. Вы знаете, просто заметил, что я загрустил. Я ему не объяснял, что, как. И сложилась ситуация, что я не был дома полгода. Не в силу того, что я не хотел, а просто не было денег. Но когда появились деньги, сложилась ситуация в силу того, что нельзя уехать, невозможно. И вы знаете, вот эта чуткость и поддержка друга, своего верующего брата или сестры, там разные ситуации в моей жизни были. Я помню у Наумова, когда я пришел первый раз, второй раз в церковь, мне особо духовно было тяжело восстанавливаться. Я порой у Наумова сидел, он жил в общежитии, комната, трое детей. Представьте, одна комната отгорождена там шифонером. Я у него до 2-3 часов ночи сидел и свои духовные вопросы решал. И мне вот не приходило в голову как-то, вот настолько они были открыто расположены, что Наташа, что Роман. Иногда бывало, Наташа говорит: «Дима, 3 часа ночи, тебе пора, говорит, домой идти». И знаете, разные духовные вопросы, и вопросы, которые связаны, вот знаете, я как-то уже обмолвился, что я с детдома, представьте, я 16 лет выпустили меня, и все, я скитался по общагам. Я до того, как женился со Светой, еще 8 лет скитался по общежитию. И вот какие-то вопросы, они больные, какие-то, через которых, какие-то вопросы, через которые мы можем ослабевать. Но мне всегда было приятно, что находятся верующие люди, христиане, находясь в одном теле, приходят и не делают так, чтобы у меня руки опускались, а делают так, чтобы у меня наоборот, как сегодня брат Роман сказал, чтобы руки поднялись. И вот эти слова апостола Павла, он когда говорит: умоляю вас, и вот даже не просит там, знаете, бывает, он напишет, что и требовал так, а тут говорит просто: умоляю, и такая фраза: поддерживайте слабых, как сегодня брат сказал, поддержка, вот когда, не знаете, не когда тебе хорошо, когда радостно, а когда вот, когда особенно трудно, когда руки уже опустились, и порой не можешь молиться, не можешь что-то делать, не можешь идти вперед. Как важно, чтобы в народе Божьем вот эта поддержка была. И мне сегодня хотелось бы молиться вот за эту проблему, чтобы мы были чутки друг к другу. Чутки. Я не замечал, но кто-то заметил, подсказал, помог. Сказал: в твоем распоряжении 15 минут, быстрее лети, беги, я договорился, я все сделал. Тебе только осталось бежать. Я хотел бы сегодня помолиться за нас, чтобы мы также были отзывчивы, чтобы мы все для ближнего сделали, а ближний только воспользовался нашими плодами. Аминь, будем молиться.
Достигайте любви, любите. Бог всех разными нас создал. Вы любимы людей примите, будьте то юноша, стар или мал. Может, он жестоко обманут, сатанинским туманом объят. Может быть, он ругается матом, может, что говорит не в попад. Может, он завидует, злится, может, бьет жену и детей. Покурить может, сильно напиться. Ну а вы любите сильней. Может, кто клевету распускает, и жена может зла на язык, им она без ножа убивает и командует, словно мужик. Вдохновение в груди угашает, понимания нет, может, в ней языком своим она ранит. Ну а вы любите сильней. Ведь любовь долго терпит, прощает, не гордится, не мыслит зла, ведь любовь все покрывает. Вы просите ее у Христа. Ведь любовь своего не ищет, не возносится над людьми. Ведь любовь все переносит. Достигайте такой любви. Достигайте любви Христовой, ведь она совершенство свет. Это сила армии Божьей, в ней свершился Новый Завет. Мы исполнить завет этот можем, только лишь достигнув любви. Может, мы упадем, изнеможем на тернистом и узком пути. Может, дьявол тебя пугает, говорит, что негоден ты, но Христова любовь поднимает, говорит: не бойся, иди. Он омыл тебя своей кровью, убелил одежды твои, сатану победил он любовью, ведь великая сила в любви. Если ты упадешь, поднимайся, в битве воин падет не раз, достигай же любви, сражайся, ведь Христос сражался за нас. Победитель наследует небо, не до крови сражаемся мы, но в Христовой любви победа. Достигайте, просите любви.
Разумею я, что есть Бог на свете, понимаю я, что Он за
всего. И Он все создал в жизни этой. Небо и земля, все Его. Богу ты служи, друг мой, ты Ему отдай сердце. Бог тебя там ждет с открытой дверью.
Промчались быстрою стрелой. Вспомню юность незаметно, как умчалась неприметно. Годы, что вы сделали со мной? Вспомню юность незаметно, как умчалась неприметно. Что вы сделали со мной? Я старею и седею, и о днях лишь сожалею, что прошли и больше не вернешь. Ох, как годы пролетели, были бури и метели, что с собою небеса возьмешь. О, как годы пролетели, были бури и метели, что с собою в небеса возьмешь.
жаль, что дни проходят, годы к старости подходят, с чем предстану, Боже, пред Тобой. Дай мне силы свято жить, своим временем ценить. Я иду к Тебе, Иисус, с мольбой. Дай мне силы свято жить, своим временем ценить. Я иду к Тебе, Иисус, с мольбой. Сиди на висках искрится, я хочу Тебе молиться. Боже, я прошу, меня прости. О прожитом сожалею, что в Тебе не пламенею. Дай мне силы к вечности дойти. О прожитом сожалею, что в Тебе не пламенею. Дай мне силы к вечности дойти. Дай мне силы к вечности дойти.
Вера позволяет нам сегодня иметь такого друга, который нас поддержит в любых ситуациях, который протянет руку, и именно Он, наш Господь Иисус Христос, Он спасает и подкрепляет наши колеблющиеся порой колени. И слава Господу, что Бог послал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел в этот мир и пострадал на Голгофском кресте для того, чтобы мы с вами сегодня были спасены, чтобы грех не имел над нами власти, чтобы мы могли побеждать. И вот то, что здесь и говорилось, то, что и хором пелось, здесь об этом, обо всем свидетельствуем. То есть мы с вами, как свидетели, сегодня то, что Иисус Христос вложил в сердце наше, и вот это слово, оно возродило нас к новой жизни. Он прострадал и пролил кровь для того, чтобы мы с вами сегодня не колебались, но были уверены и имели свободный доступ в Царство Божие через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава нашему Господу! Потому что Он не умер, но Он воскрес из мертвых. Аллилуйя! И вы знаете, конечно же, каждый из нас, прежде всего, понимает, что он просто человек. И когда встает вопрос, и какие-то сложности одолевают нас, а одолевают они, в принципе, каждого, у каждого есть проблемы, какие-то беды подходят, и вот как себя поведет человек, вот это очень важно. И сомневается он или верит? Я вот думаю порой, сомнение или вера? Каждый из нас скажет сначала, конечно же, это все очень просто, мы ходим невидением, но верую. И поэтому мы должны верить в того, кто нас избрал, в того, кто вселяет нас силу и надежду побеждать грех, побеждать всякое зло. Сегодня зло с такой силой в мире, что порой даже человек, который не видит выхода, не видит поддержки, откуда он может ее питать, у него расстройство, неуверенность и растерянность, потому что он просто не в силах справиться с этим злом. Я был свидетелем буквально недавно такого примера, когда приехал в Северск, это в прошлый раз я приезжал, и, вы знаете, заходя в подъезд просто, дверь железная, ничего не видно, знаете, и видно, женщина так торопилась сильно, и вот столкнувшись, и мы попали как бы в одно время, знаете, так вы знаете, такие слова в адрес меня посыпались, злые, ожесточенные, со злобой. Я повернулся, даже не успел ничего понять, что произошло. И знаете, меня это вот в последнее время просто побуждает, и я задумываюсь над тем, что действительно, как же это зло побеждать? Мы понимаем, что сами мы не способны победить это зло. Буквально прошло немного времени, жена моя столкнулась там, в Каргаске, тоже по аналогичной ситуации. Ну, там слова, может быть, помягче были. И мы понимаем, что нам что-то нужно, необходимо. А есть ли у нас такое духовное какое-то основание? Есть ли у нас на что опереться? И вот я хочу вам привести пример, который, вы знаете, он давно меня как бы этот вопрос интересовал, и я над ним размышлял. Это пример Иоанна, предтечи, который крестил Иисуса Христа, который сказал на Иисуса Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И, казалось бы, мы видим, и как он проповедовал, как он смущение вводил даже царей, которые жили во грехе. И народ слушал и понимал, что это необычный человек. И мы видим, что Иоанн, ему отсекли голову. И он до конца оставался мужественным и верен Господу нашему. Но в то же время понимаешь, думаешь, но надо же, вот этот пример, который я хочу сейчас зачитать, насколько он поражает нас вот своей глубиной, если мы будем вникать, если мы будем понимать, что Бог хочет через эти стихи сказать. Это Евангелие от Луки, 7 глава. Я даже прочитаю с 18 по 23. Это то место, когда Иоанн был в темнице, а вне совершались чудеса, знамения, которые Иисус Христос ходил и показывал. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Они, придя к Иисусу, сказали: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам?“ А в это время многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». И мы видим, что Иоанн в таком положении находился, что, я думаю, ну, мало, наверное, кто из нас вот так вот, чтобы за правду сидел в тюрьме, и кто-то из нас бы мог это пережить. Но даже Иоанн, интересно, посылает учеников, и вот у меня всегда мысли подходили, думаю, ну, неужели и он засомневался? И неужели к нему подошло это сомнение, которое подходит порой каждому из нас? Не задаемся ли мы такими вопросами? Он говорит, ты ли тот, или нам другого ждать? Сомнение или вера? И вот Иоанна, у Иоанна такой вопрос возник. По какой-то причине он возник. Вы знаете, сомнение, это как бы такой защитный механизм человека от принятия решений и действий. Есть человек сомневающийся, в принципе, человек, каждый из нас сомневается. Любой из нас когда-то или что-то, где-то он сомневался. И в принципе, это происходит постоянно. Но вы знаете, одно дело, когда мы привыкаем сомневаться, и по всей жизни у нас сомнения в людях, сомнения, в ситуациях, там, и мы сомневаемся. И это становится привычкой, и мы многим не доверяем, мы ничему не верим, ни правительству, никому. И человек так формируется, таким становится. Но одно дело, когда человек сомневается по привычке, а другое дело, когда сомнение противопоставляется вере. Вере в Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь уже намного опаснее. Если сомнения противопоставляются именно вере в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому каждый из нас должен понимать, чтобы мы с вами не сомневались. И сегодня зло победить другим способом невозможно. И, конечно, я понимаю, что сомнение – это может быть таким, знаете, как граница, на территорию которой порой и не стоит входить. В этом случае это, конечно, бывает полезно. Но когда его действительно противопоставляется вере, то это очень опасно. И враг может одолеть и победить. И вот тот пример, который я вам приводил со злом. Вы знаете, это еще такие мелкие примеры, которые я мог бы привести. Да? Бывают еще более крупные. А когда беды? А когда скорби? А когда мы находимся в невыносимых условиях, но нам необходимо верить. Верить в Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он поддержал. Что для этого нужно? Конечно же, нужно обращаться к Нему и черпать силы с Его источника, которым Он сам является. Это слово жизни. Это слово, которое Он сегодня донес до нас. Это слово, которое в сердцах наших. И оно дает силы. Поэтому сегодня каждому из нас не стоит сомневаться в том, что Иисус Христос всегда поможет. Он сказал, вы друзья мои. Это лучший друг, который может нам помочь. Это лучший друг, который может поддержать в любых ситуациях. Это Иисус Христос. Слава нашему Господу. И кто может нам помочь, если человек сомневается, знаете, то это стена. То это стена между Богом и человеком. Он сам строит эту стену. Этот человек остается на один со своими проблемами. Почему? Потому что он сомневается. Поэтому, если мы сомневаемся, у нас эти проблемы. Но мы знаем, что Слово Божье – это верная истина. Это основание, это фундамент для каждого человека, который может прожить в этой жизни и побеждать зло, побеждать грех, устоять против соблазнов и искушений. Сегодня Бог даровал все необходимое для жизни и благочестия. Слава нашему Господу! Мы благодарим Бога, что Бог сегодня дает такую возможность. И вы знаете, рассуждая над этим стихом, ну, всякие мысли могут прийти, конечно, в голову, понимание, не умаляя нисколько достоинства Иоанна, который был верен Господу и который для нас является сегодня примером, как побеждать зло, как побеждать то, что порой для человека становится невозможным победить, но Богу все возможно. И смотрите, если бы Иоанн не верил бы, конечно бы он не устоял, конечно бы он не смог дойти до конца. А вы никогда не задумывались, что пример такого человека, как Иоанн, сегодня может для нас служить примером. В любой, вы знаете, ситуации, когда каждый из нас попадает в какое-то горе или беда, и каждый из нас, конечно, задается вопросом, а почему именно я? А почему именно со мной случается то, что сегодня случилось? Но почему именно я? Почему на меня это выпала часть? Вот в таких ситуациях, вы знаете, сомнения, конечно, они одолевают человека. Но верующий в Иисуса Христа, он вспоминает, что у него есть тот, который поддержит и даст силы ему. Потому что я научился брать с этого источника, как самарянка, она перепутала воду. Иисус говорит ей, воду, которую я даю, это живая вода. Тот, кто будет пить ее, тот не будет жаждать вовек. А она говорит, дай мне воды, чтобы мне сюда не приходить. Но вы знаете, тем не менее, правда была открыта. И сегодня Бог также нас питает. И смотрите, я могу только сказать, конечно, мои домыслы, может быть, как я понимаю, почему это произошло? Почему Иоанн говорит, ты ли тот, который должен прийти, или нам ожидать другого? Одна из причин, конечно же, я вам скажу, что мы видим, когда читаем Евангелие, там как бы переплетаются, знаете, показаны ученики Иисуса Христа, ученики Иоанна. И если смотреть с этой позиции, то можно понять, Иоанна забрали, и ученики остались в одиночестве. Ради того, чтобы его ученики не усомнились, а пошли за Господом, верили в Господа, на которого он указывал. И поэтому ради веры учеников он мог такое сказать, чтобы утвердить их. И они очень нуждались. Неужели мы с вами не нуждаемся, когда мы с вами одиноки? Когда смотришь, думаешь, совсем ты один, совершенно один. Ну, никто тебе помочь не может. Ну, где же братья и сестры? А братья и сестры такие же люди, порой немощные, неспособные. И не так, как этот мир, который основывается, поддержит, ищет поддержку в деньгах, во властях, в каких-то знакомых, знаете, связях. Совершенно это порой кончается, а порой это невозможно даже решить вопрос этим. Но сегодня вера в Иисуса Христа, тот, который, вы знаете, я вам одну вещь хочу акцентировать. Когда я ходил к властям местным там в Каргаске, там, по случаю евангелизации, я частенько там бываю, к властям, заведующим хожу, разговариваю с ними. Они говорят, почему вы это делаете? Я им простые вещи говорю, я там не веду такие диспуты большие. А коротко, во-первых, мы все равно будем говорить об Иисусе Христе. Никто нам не запретит. Мы лично не собираемся говорить, но об Иисусе Христе, как Спасителе, мы говорить должны и обязаны. Мы хотим это говорить. И второе, то, что я им обычно говорю, вот эти дети, которые нас слушают, они должны иметь веру в живого Бога, то, что Он есть. И когда им будет трудно и сложно, и вы даже не сможете им помочь, они будут иметь веру в Иисуса Христа, который сегодня помогает нашим душам, слава Господу, и детям нашим помогает. Поэтому вот это основание, оно должно остаться в сердцах этих детей, которым мы доносим эту истину. Казалось бы, может быть, это для кого-то не так важно, но, вы знаете, я когда вот об этом думаю, меня это сильно укрепляет, сильно поддерживает и дает способность. И дальше, независимо, какого ты положения, ранга ты занимаешь, с кем ты беседуешь. Поэтому это самое основание. И вторая причина, которая могла бы быть, почему этот человек мог так сказать, это же, конечно, это личная причина. Это личная причина. Как человек... Если я себя поставлю на это место, я задам обыкновенный вопрос. Такой же, как и вы порой задаете. Обыкновенный вопрос. Неужели ты мне не поможешь? Неужели я буду оставаться здесь, в темнице? Может быть, заживо сгнию. А вы вспомните, как наши братья. Как наши братья, которые страдали по 2 и 3 десятка лет, сидели в тюрьмах за веру в Иисуса Христа. Не как преступники, а за веру в Иисуса Христа. Кто им мог дать силы это устоять? Я помню, когда Федотов Иван Петрович говорил, помню его свидетельство, когда ему дали 10 лет, по-моему. Ну, это не столь важно, там я могу перепутать просто. И тот, который охраняет их, стучит и говорит, Иван Петрович говорит, вот видишь, напротив, говорит, пошел домой, верующий тоже, он отрекся. Ему дали полгода, а он и полгода не просидел. Он отрекся. Его отпускают. Поехал домой, семью увидит. Вы знаете, такая слабость, как говорит, на струнках играет. Как вы думаете, как себя в таком случае человек поведет? А ему 5, а то и 10 лет. И еще сидеть и сидеть, и где-то жена, где-то братья и сестры. Но кто это может пережить? Поэтому... Сомнения в нашем сердце, конечно же, имеют место быть. Мы все с вами люди. И все в любой момент какой-то, может быть, более благоприятный, можем засомневаться в том, что мы с вами способны что-то сделать. Мы сегодня с вами, подобно Иоанну Крестителю, также задаем такие же вопросы. И еще одна, конечно, причина, это третья причина, которую я хочу вам сказать, я думаю, последняя. И почему он задает такой вопрос, ты ли тот? Я думаю, это та причина, которую, вы знаете, я ее ставил всегда на первое место. Как человек, который мог допустить сомнения, ты ли тот, или нам ожидать другого? Глядя на свою жизнь, я вам также скажу, что, вы знаете, подходили тоже сомнения. Может быть, не в том, что Иисус Христос есть Бог, но сомнения имели, смогу ли я выстоять, смогу ли я пройти до самого конца. Вот сколько Бог отпустил нам в этой жизни, сколько лет, никто не знает. И я благодарю Бога за то, что мы не знаем, сколько нам отпущено. Поэтому у нас есть благоприятное время сегодня. Мы с вами живем в последнее время, и об этом свидетельствует Слово Божие. И мы понимаем, что как люди, конечно же, мы можем засомневаться. И неужели обстоятельства могут оказаться выше, чем вера в Господа? Вот если мы так будем думать и задумываться над этим вопросом, мы поймем, конечно же, что нет ничего выше, чем вера в Господа. Потому что никакие обстоятельства, они не могут сломить того, который опирается на твердое основание и фундамент, которое есть Слово Божие, которое есть Иисус Христос, который сегодня в наших сердцах совершает это спасение. Он доведет любого до самого конца, сколько бы ему не определено было в этой жизни. Слава нашему Господу. Поэтому мы с вами благодарим за то, что Бог сегодня дает нам возможность сегодня. И если задаться вопросом, конечно же, где же выход-то? Где же выход? Но самое интересное, что здесь Иисус Христос отвечает на все это. И мы, если... Сейчас я прочитаю вам 22 стих, и вы увидите, что Иисус Христос отвечает. «И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Но вот эти слова, которые он говорит, что вы видели и что слышали. Смотрите, если отнести к нашему времени, это очень важно. Это настолько важно, что порой человек, может быть, даже не задумывается, понимаем ли мы, в какое время мы живем и что в нашей жизни происходит. Слышим ли мы слова Иисуса Христа? Я иногда там рассказываю об Иисусе Христе. Хожу так свободно, знаете, знакомлюсь с людьми, бывает, разговариваю, и такое ощущение складывается, что некоторые просто не слышат. Глаза есть, смотрят, уши есть, слушают, но не видят и не слышат. И точно как Иисус Христос предупреждал, вот таким может быть человек. Духовные очи закрыты, духовные уши тоже не слышат. Очень важно сегодня обратить внимание, в какое время мы живем, что сегодня происходит в мире. Мы видим, что кругом зло, оно практически, посмотришь и думаешь, что оно уже правит, оно владеет. Но вы знаете, спастись можно только в Иисусе Христе. Необходимо увидеть то, что происходит. О чем Иисус Христос предупреждал? Необходимо услышать. Если мы с вами увидим и услышим, то мы сделаем вывод и поймем, что мы являемся свидетелями того, что мы с вами не одиноки в этой борьбе против зла. Мы поймем, что есть Тот, Который помогает. Это Иисус Христос, слава Господу. Поэтому мое желание сейчас помолиться с вами, помолиться, обратиться к Иисусу Христу, о тех людях, которые, может быть, уже засомневались, может быть, полагаются какие-то, может быть, еще есть силы, которые могут помочь, но нет другой силы, кроме той, которую сегодня Дух Святой приносит в наши сердца. А кому он дает? Кому приносит? Тот, кто смиряется, который понимает, насколько у него печальная ситуация в жизни, насколько он понимает, что ему плохо, ему невозможно выйти из этой ситуации. Если ты понимаешь, то ты обратись. И Бог смиренным дает благодать. Вот когда он дает благодать, тогда благодать нам и меняет наши сердца. У нас новое сердце, у нас новое понимание, и мы благодарим за это Бога, потому что мы новые твари в Иисусе Христе. Аминь. Давайте помолимся с вами.